говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Февральское стояние. Эволюция или революция? Каким будет ближайшая политическая повестка дня? Как гражданское общество может повлиять на проведение политических реформ? Какая политическая модель нужна России после 4 марта? Об этом мы сегодня будем говорить. Ну и, конечно, обсудим все то актуальное, что сегодня свалилось на голову в информационном режиме от двоих людей, которые занимают верхние посты в стране. Хотел сказать, Николай Сванидзе, Ирина Ясина. Уже Фрейд, да. Итак, сегодня со мной в студии Николай Сванидзе, ведущий, член Общественной палаты. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Вроде бы еще числился в числе сторонников президента Медведева. Как еще числится?
Ну, по-моему, больше нет уже. Я где-то читал, что больше нет этой структуры.
Да, только он с кем-то сегодня встречался. Но об этом мы поговорим.
Да.
Еще Ирина Ясина, журналист и экономист. Здравствуйте, Ира. И герой всех телевизионных новостей и аналитических программ последней недели. Это точно совершенно. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сначала давайте все-таки подведем черту. Вот сутки все обсуждают, что мы видели на митингах на Поклонной и Болотной. Вчера в политическом эфире, сильно, правда, порезанном во всех случаях, нам дали и ученые, эксперты, и участники понять, и стране в том числе, что вот два лагеря противостояния теперь есть, народно-патриотический и либеральный. И очень Александр Гордон вчера беспокоился, что после 4 марта как бы не начался очередной Тахрир, Египет и так далее. Начнем с историка. И, да, и на...
может, с барышни?
С барышни?
Нет, с историка.
С историка. Потому что нам все сейчас говорят об угрозе, ну, поскольку был юбилей февральской революции, очередная годовщина, так или иначе исторические параллели все проводят, и про то, что были нарядные митинги с красивыми, креативными выступлениями вплоть до слонов на улице и в феврале 17-го тоже уже напомнили. Но потом был октябрь. Как вы, Николай, оцениваете, что произошло 4 февраля?
Ну, должен был состояться и состоялся огромный массовый митинг, который кто-то называет оппозиционным, а кто-то, я, например, считаю, что это было шествие и митинг людей, которые просто заявляли о своих гражданских правах. Он действительно в значительной степени в последнее время стал оппозиционным, но с подачи самого, надо сказать по справедливости, с подачи самого Владимира Владимировича Путина. Потому что в декабре это все начиналось за честные выборы, просто за честные выборы. И Путин там вообще упоминался, там почти не. Там больше Чурова там требовали в скальп. А потом Владимир Владимирович в своем общении со страной, он допустил несколько резких выражанцев, там бандерлоги, там что-то контрацептивы, и народ это принял на свой счет небезосновательно. И после этого это все заточилось уже и против Владимира Владимировича. Ну, здесь вот так вот получилось. Вот это был большой митинг 4-го, ну, давай я не беру маленьких. Это один, значит, Новодворская и Борового, и второй Жириновского, и ни в коем случае не ставя знак равенства между ними, совершенно разные люди, разные митинги, просто оба маленькие. А альтернативный первому, альтернативный митингу на Болотной, был митинг на Поклонке, куда была поставлена задача, как я понимаю, административным путем, это уже тактика, поставить максимальное количество людей. Каковая задача была выполнена? Ну, дело в том, что мы понимаем, что административным путем можно ведь и миллион свести.
За наши с вами деньги.
Да, вопрос чисто, так сказать, бюджетный. Надо миллион, так сказать.
Ну, правильно я понимаю, что попытка раскрутить маховик того, что эти две площади кардинально друг другу противоположны, это скорее политтехнология и скорее зрелищная задача, потому что и там, во всяком случае, на Поклонной очень много телевизионных ведущих и ваших коллег в том числе.
Да, ну, первый вот, надо сказать, что митинг на Болотной был абсолютно не озабочен митингом на Поклонной.
Это точно.
А митинг на Поклонной был 100% озабочен митингом на Болотной. Это был контрмитинг. Наш ответ Чемберлену был на Поклонке. И с не совсем понятными там... Есть, конечно, плюсы, я имею в виду политтехнологические и политические по результату у митинга на Поклонке, потому что действительно показали Путину, если он особенно в это дело не всматривался, показали Путину, что у него масса сторонников, и сказали, что они искренние, наверное.
И он в это поверил?
Я думаю, что он в это поверил. А всегда приятно верить в приятное.
Ну, правильно. Ирина, хочется. Так все-таки это революция?
Нет, конечно, это не революция, потому что никто не хочет революции. Как бы ни выстраивали сейчас противостояние Москва-провинция, жирующая Москва, работающая провинция.
Ватники-норки.
Да, норки-ватники.
То есть Шевченко это... еще сказал, на минуточку, деталь такую, в дожде тестостерон и мозги.
Ну, нет, вшивые интеллигенты против рабочего люда.
Ну, пускай так. Как бы то ни выстраивалось это противостояние, его на самом деле, конечно, нет. Нет никакой революции. Есть вполне закономерное требование среднего класса учитывать его интересы, учитывать его голоса. Что называется, средний класс предъявил спрос на свободу. Угу. Что и должно было произойти.
Тогда как сегодня расценивать вот две встречи премьера с политологами? Ну, понятно, что-то началась предвыборная кампания, и статья, которая касается гражданского общества, и встречу Медведева с его сторонниками. Сторонниками вот чего? Зачем вот эта вот история
вот
сейчас
происходит? Вот это мне совершенно непонятно. Потому как у премьер-министра, коим, вроде как нам обещали, будет Дмитрий Анатольевич, совершенно не предполагается, что есть сторонники.
И должны быть сторонники.
Это такая вообще кухаркина должность на кухне, все, значит, под контролем. Ну, ответственные кухарки. Вот, но это в самом положительном смысле этого слова, то есть премьер-министр за все в ответе и так далее. А президент царит, рулит. Зачем ему сторонники, премьер-министру будущему, я не знаю. А вот сегодня еще очень удивительно для меня прозвучало предложение Игоря Юргенса о том, чтобы сделать Медведева вице-президентом. Даже без учета того, что это невозможно по Конституции, и уж, по крайней мере, в этом предвыборном цикле мы опоздали, меня просто смутило, что уж совершенно некуда девать милого Дмитрия Анатольевича. Например, министр, значит, он все-таки не годен, вице-президентом его сделать не получается. Вот как-то попытки его пристроить куда-то, хоть к какому-то делу, меня совершенно уж удивили. Ну и сторонники в том числе.
Николай, но все-таки вы, Дмитрий Анатольевич, один из немногих нас, ну так вот, общались, видели, разговаривали. Может быть, все-таки обидно ему?
Из немногих, кто видел Дмитрия Анатольевича.
Ну, разговаривали по-человечески.
А я тоже разговаривал.
Ну, тоже разговаривал, но все-таки в официальной обстановке.
Какое? Вы должны спросить, какой он, Дмитрий Анатольевич?
Хуй из Дмитрия Анатольевича.
Нет, но все-таки, может быть, все-таки у него как-то вот взыграло, и он не может никак успокоиться, потому что, ну вот когда премьер-министр пишет в своей статье, цитирую, «возвращение гарантирования всех насущных прав», говорит он о правах россиян, «было задачей, которую решало российское государство, решали мы с Дмитрием Медведевым, работая на посту президента страны».
То есть они работали на посту президента страны.
Но, может быть, все-таки Дмитрию Анатольевичу как-то все время неудобно, он все время пытается сказать, ну есть я. Да?
Ну,
и вот поэтому вице-президент. Может быть, это все-таки как-то изменит Конституцию в результате?
Я понимаю, на самом деле, Игоря Юргенса. И я здесь в данном случае не так жестко отношусь, как Ирина Евгеньевна к его предложению.
Я не жестко, я с вопросом.
С вопросом. Ну, я понимаю, потому что на самом деле мне сейчас уже можно сказать это, не кладя голову на плаху и не будучи обвиненным в полном лизоблюдстве, потому что кто же обвинит в лизоблюдстве в данном случае? Мне симпатичен Дмитрий Анатольевич. Он мне по-человечески симпатичен. Он либеральный человек. Он
в смысле ути-пути?
А?
В смысле ути-пути?
Ну что, ну я же не дама, что уж там ути-пути. А, насчет ути-пути у меня другие склонности. Нет, он мне вполне себе симпатичен, я повторяю, без всяких ути-пути. Но я согласен с Юргенсом в том, что вот так вот вроде бы премьер-министерская должность, она вроде как не смотрится как его. Вот как-то вот не... Он у меня... Дмитрий Анатольевич у меня не монтируется с должностью... Вот с должностью президента, кстати, монтируется, а с должностью премьер-министра не монтируется. И это, по-видимому, я не одинок вот в этих своих эстетических воззрениях.
И Кудрин тоже не видит его премьер-министром.
Кудрина или Кудрин? Кудрин. Кудрин тоже не видит, ну, конечно. Уж скорее Кудрина можно видеть премьер-министром, да? Вот. И поэтому, поскольку действительно Дмитрий Анатольевич вызывает симпатию, то хочется его как-то на хорошее дело пристроить.
Вот сейчас мы не будем загонять Николая Карловича в неудобное положение, как все-таки человека, которому...
Загоните, а что тут?
Дело отличное общественной палаты, а я вышла из состава совета.
Поэтому, может быть, надо Дмитрию Анатольевичу что-нибудь предложить?
А вот я придумала как раз. Не знаю, как...
Ну, месяц у него еще остался.
Месяц. Вот я
хочу продемонстрировать волю президентскую.
Чтобы Дмитрий Анатольевич... Вот мне хотелось бы продемонстрировать, что он хочет войти в историю не как тот, с кем вместе Путин работал президентом, а все-таки вот как президент с некой большой буквы. И я ему предлагаю за оставшийся до выборов месяц либо отправить в отставку премьер-министра Владимира Путина, что чревато, либо, например, перенести выборы. Ну, на полгода. За время этого вот... поменять законодательство, там что-то вот такое. Но в конце концов, мы имеем еще месяц абсолютно легитимного президента, который по Конституции это практически всевластен.
Юрочка, а какие вы основания для этих действий предлагаете президенту Медведеву?
Ну, ты же сам говоришь, Николай, что у него вот, наверное, есть желание вот...
Вице-президентом стать. Да, но, правда, неизвестно, как это конституционно оформить.
Это Аня сказала, не я, но я с этим согласен.
Ну, как-то вот все-таки, понимаете, мне кажется, что 24 сентября не только мне было неудобно за него, но ему самому было неудобно за него.
Ну, кому же было бы удобно?
Да, вот именно, что называется, отомстить, ну, вернуть себе вот это реноме мужчины, политика и так далее, вот у него еще есть месяц. По-моему, блестящее предложение.
Мы прервемся на этом блестящем предложении на короткое объявление на Радио Свобода. Вернемся в студию.
В программе «Время политики» в 22 часа. Как олигарх и кандидат в президенты Владимир Путин митингами против митингов разжигает классовую рознь. Каковы личные интересы Владимира Путина на Уралвагонзаводе? Репортаж из Нижнего Тагила Виталия Камышева. Кремлевские кланы расставляют своих губернаторов Волгоградская и Томская области. Башкирия перед местными выборами. Ведет передачу Михаил Соколов.
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем обсуждать, что же в феврале все-таки переживает Россия, революцию или эволюцию, и какой будет ближайшая политическая повестка дня, и что все-таки будет после 4 марта. Николай Сванидзе, телеведущий, историк, член Общественной палаты, и Ирина Ясина, экономист и журналист, сегодня со мной в студии. Давайте отойдем от сценариев, ну, таких экстравагантных. Хотя, на самом деле, во всех нынешних сценариях ничего экстравагантного нет, потому что если все-таки говорить о будущем, а не о частностях, то ведь стоит же вопрос о том, что должна меняться политическая система, правда? Вот как она в этой ситуации должна меняться? Не поклонная, не болотная, не транслирует вот эту будущую повестку дня. Николай. Вот что с этим можно сделать? Что нужно было бы, чтобы эволюция не перетекла в революцию, и никто бы после 4 марта не начал
Но я
бить друг другу физиономию.
Я боюсь, что то, что я скажу, будет очень скучно и банально, потому что я опять буду говорить про диалог власти и общества, но не того общества, которое было на поклонке, потому что там, при всем уважении к тем людям, которые там туда пришли или не пришли, вообще при всем уважении ко всем, значит, которые немедленно заявляю просто, вот я всех уважаю. Дальше, это пункт первый. Пункт второй, значит, судя по информации все-таки, которая приходит тотально и никем не опровергнута, при организации митинга на Поклонке был использован в максимальном масштабе административный ресурс. Поэтому сказать, что там было общество, я не могу. Которое заявляло какие-то свои
нет,
интересы.
Нет, ну там были, очевидно, люди, которые симпатизировали.
Нет, несомненно. Разумеется, были люди, которые симпатизировали.
Но их было все-таки не 136 тысяч.
Да, и потом сам я не понял, честно говоря, позитива, который давал против... Против оранжевых,
да.
Против... Что такое оранжисты? Кто такие оранжисты? Американцы? Они где? Они где, американцы? Мы их где-нибудь видим? Что американцы создают нашу экономику, американцы создают нашу коррупцию, американцы делают так, чтобы у нас нет независимого суда, американцы ездят на мигалках, обдавая всех грязью. Это все американцы. При чем здесь это? Значит, речь идет о том... чтобы решить наши проблемы, независимо от того, какую позицию по данному вопросу за океаном занимает Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Вот об этом идет речь. А для этого нужен диалог между властью и активной, имеющей свою программу, имеющей свой позитив, частью общества. Если угодно, частью общества, которое представлено Болотной площадью, конечно же.
Ну, вот Владимир Путин сегодня сказал, что, в общем, как-то, видимо, с диалогом не сильно получится, потому что он, конечно, идеи широкой общественной коалиции он поддерживает, но недвусмысленно дан понять, что в случае его победы не будет коалиционного правительства, он не видит политических заключенных в России. Почему он не делал много из того, о чем заявил в своих статьях? Ну, потому что условий не было, ответил он. Ну, в общем, есть ощущение, что нет у него такой вот активного желания содействовать этому самому диалогу.
Можно я вступлюсь, да, за Владимира Путина?
Так.
Наконец-то.
Да, у нас сегодня...
Я по поводу коалиционного правительства с ним горячо согласилась, потому что, учитывая набор, который представлен в Государственной Думе, из таких популистов левого толка, которые просто, от которых жуть берет. Почитать программу Миронова, так это просто Зюганов, по сравнению с ним, это рыночник такой жесткий. Ну, кошмар, правда. Мне бы хотелось все-таки, чтобы Единая Россия, которая, в общем, хоть как-то в экономической части, которая мне более-менее понятна, разумные вещи декларирует, вот с ними никаким образом не договаривалась. Вот коалиционного правительства с партиями, входящими в эту Думу, мне бы не хотелось. И тут, пожалуй, вот Путин, вот не надо коалиционного правительства. Теперь дальше вопрос, что будет, что делать? Вы в начале программы говорили о том, почему происходит радикализация. А ведь самое главное, потому что за эти два месяца не выполнено ни одно требование, которое появилось после выборов, фальсифицированных выборов 4 декабря. Ни в коей мере никакое требование. Ну, ладно, Путин не видит политических заключенных, пускай. Мы уже знаем, что он считает Ходорковского уголовником, и по этому поводу он создал себе этот миф, он за него держится, это такая самореализуемая ложь, да, вот, окей. А по поводу программы, которая прозвучала вообще-то первый раз в президентском послании Медведева, политических реформ, и сегодня вот в статье в «Коммерсанте», которая якобы написана Владимиром Путиным. Знаете, это неплохие шаги. То есть задача общества – добиваться того, чтобы это предложенное имя реформа была реализована быстро, четко и никоим образом не извращена. вот так, что, значит, мы говорим одно, а на самом деле делаем другое. Понимаете, нам действительно хорошо бы иметь выбор губернаторов, хорошо бы иметь регистрацию фактически заявительную партий, хорошо бы отменить цензуру на каналах, которая, надо сказать, стала намного слабее, потому что я по себе сужу, меня 3 месяца подряд зовут просто вот кругом, до этого...
Черта оседлости отодвинулась. Вас можно, Навального нельзя.
До этого я не появлялась там на федеральных каналах с 2003 года, как Ходорковского посадили, так меня отрубили. Вот. И я, честно говорю, не режут ничего. То есть то, что записывается как прямой эфир на Дальний Восток, в Москву идет вот ровно таким же форматом. По себе знаю, что это именно так.
Ну, совсем но немножко
вот
по-другому.
Требовать от власти, чтобы она реализовывала собственные предложения, не замылила их, не забыла про них, вот это та повестка дня, которую мы должны реализовывать.
Хорошо, а все-таки, ну вот Конституция сейчас такова, и все это теперь осознали, что там есть вот это слово «подряд», на которое теперь все бьют и удивляются, как же оно там появилось, и что законодательство по выборам в Думу крайне тяжелое. На самом деле это кто-то должен инициировать, и даже ваше предложение в первой части программы, что отодвинуть выборы, это тоже по законодательству, как я понимаю, очень трудно сделать.
Мы найдем несколько депутатов пристойных в Государственной Думе, которые внесут эти предложения. Я даже поименно их знаю, но называть не буду, чтобы не компрометировать.
Ну так вот, вам как кажется, страна готова к этому сложному, Николай, такому законодательно-конституционному процессу, судя по тому, что происходит у вас в историческом процессе и вообще вот сейчас в этих дискуссионных программах, кроме «шумим, братья, шумим», в общем, пока очень трудно вычленить нормального, спокойного, конструктивного, пусть жесткого, но разговора.
Спокойного разговора нет, хотя в этом шумим просматривается содержание определенное. Почему? Есть своя позиция, другой вопрос, как мы ее оцениваем. Есть своя позиция там и у моего оппонента в программе, есть своя позиция, наверное, вы в ней не откажете и у меня, да, и которая там очень близка к позиции Ирины Евгеньевны, она как раз недавно была на этой программе.
Нет, Кургинян руку поцеловал.
Кургинян Ирине Евгеньевне руку поцеловал. Вот, значит, страна, я в чем не согласен с Ирой? Я не согласен с тем, что нет вот этого вот разлома социального. Я считаю, что он все-таки есть.
Нет, вот, я вот не говорила, что его
то,
нет.
То, что вы обозначали, не знаю, на «вы», на «ты», неважно.
Ну, у нас принято на «вы», но вам удобнее на «ты», да, пожалуйста.
Все равно собьёмся.
Да, то, что ты обозначал, вот между кем и кем, ты правильно обозначала. Только ты сказала, что этого нет. Я считаю, что это есть. Мало того, в него вот эта сторона, там условный Кургинян, вбивает клин. На самом деле, потому что то, что они... Вот сама по себе эта тусовка на Поклонной горе, она же, в общем, расширяет социальную пропасть, она на это и направлена.
Абсолютно. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Писатель Борис Акунин, член общественного движения «Лига избирателей», призывает оппозицию договориться о единой стратегии на президентских выборах. Для этого Акунин предлагает за неделю до выборов 4 марта провести оппозиционные праймерис. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня в ходе встречи в Москве с политологами заявил, что в стране нет политических заключенных. Путин отметил, что не знает ни одного человека, который находился бы в тюрьме по политическим причинам, добавив, что те оппозиционеры, которые задерживались в ходе акции протеста и были заключены под стражу на 15 суток, уже давно на свободе. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский оспорил в Верховном суде России решение Центр избиркома об отказе в регистрации кандидатом в президенты. Об этом Интерфаксу сообщил председатель партии Сергей Митрохин. В подмосковном городе Зеленоград уволили директора образовательного центра Елену Травину за отказ привести сотрудников на субботний митинг в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе. Президент России Дмитрий Медведев на встрече в понедельник со своими сторонниками выступил за создание в стране сильной партии, отстаивающей либеральные ценности. По меньшей мере 43 человека погибли сегодня в результате сильного землетрясения в центральной части Филиппин. Около 40 человек числятся пропавшими без вести. В Сирии силы безопасности провели в понедельник новые рейды в нескольких городах. По данным сирийской оппозиции, при бомбардировке города Хомс погибли по меньшей мере 17 человек. Есть погибшие в городах Алеппо, Забадани и в столице страны Дамаске. До 5 возросло число жертв взрыва на фармацевтической фабрике в пакистанском городе Лахор. Из-за взрыва полностью разрушены 2 соседних здания. До 80 человек остаются под завалами.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы говорим о феврале. Все, в общем, мои гости согласны, что все-таки это пока эволюция, а не революция. Революцию никто не хочет, но такое, в общем, неприятное покалывание или холодок бежит по спине.
За ворот.
Да, за ворот. Николай Сванидзе, Ирина Ясина сегодня со мной в студии. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-10-46. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. И вот к разговору о том, что радикализируется все-таки ситуация и что общество все равно расколото. Вопросы с нашего сайта. Два из них вполне, как мы бы сказали, такие либерального свойства размышления о конституционной реформе, о философии перемен и так далее. А одно совершенно конкретное из провинции, где и сказано: политпаразитё, испугавшись за свое халявное житё в образованной стране, революционной бури в стакане мимикрирует под естественное эволюционное преобразование. Нет уж, революция. Вот поэтому к разговору о том, все очень так происходит стремительно. И, по-моему, власть, как мне кажется, опасаясь этой реакции, неопределенности, тоже не понимает до конца, куда все идет. И вот это вот ощущение Владимира Путина, что диалог не нужен, все-таки ничего страшного пока не происходит, может завести страну в еще большую радикализацию? И заставит ли площади или там регионы и Москву друг на друга реагировать? Вот может или нет?
К сожалению, на мой взгляд, да, может.
Значит, страх и слабость может спровоцировать...
Страх и слабость, которая сейчас заставляет власть в лице Владимира Путина, как мне кажется, делать ставку на вполне отмороженную, такую мракобесную идеологическую линию, которая ему нравится... антизападничество, нравится антиамериканизм, это соответствует его представлениям о прекрасном, но это означает углубление социального раскола.
Ну, тем более правильно мое предложение для президента Медведева – отправить Путина в отставку.
Да.
А все-таки Карфаген должен быть
разрушен, да. Но у вас ощущение, Ирина, вот все-таки вы видели митинги и общаетесь с людьми не только в Москве. Страна внутренняя, вот если этот раскол будет усиливаться, увеличиваться.
Знаете, я вот не очень с Колей согласна. Может быть, я такой идеалист и верю во все хорошее, но, понимаете, вот я знаю массу людей из провинции. Массу людей из провинции. Даже тех, кто ездил на митинг на Поклонную. Но одна из них мне сама сказала: ну, я поеду, мне деваться некуда, у меня расторгнут договор аренды, который у меня муниципальная. Мне уже об этом сообщили. Говорит, ну, пойду я за него голосовать или нет, это уже мое дело. В кабинке-то я буду одна. И фиг я за него проголосую.
Кирочка, речь ведь не о том, я с тобой согласен. Я говорю о том, на кого он делает ставку.
Я понимаю. Я просто хочу сказать, что масса людей, про которых ты думаешь, внешне, глядя на них, что, наверное, они его сторонники, и они послушают этот призыв ну, он про Бандерлогов говорил, а я скажу про Гамельского Красолова, что за его дудочкой они пойдут. Я-то как раз думаю, что нет. Число разумных людей мне представляется намного большим. Пускай их разумность есть просто нежелание потрясений, нежелание серьезных каких-то встрясок, так мы тоже их не хотим. Их не хочет никто. Я просто не вижу той части населения, которая хотела бы реально вот серьезных каких-то изменений и потрясений. Никто не хочет.
Правильно, потрясения не хотят ни те, ни другие, ни третьи. Никто не хочет потрясений.
То есть, но ты хочешь сказать, что они возникнут?
Они возникнут, потому что есть большая часть, патриархально настроенная, бюджетно ориентированная, которая готова голосовать за начальство. Есть другая часть, которая говорит: ребята, локти освободите, давайте мы сами что-нибудь сможем, только вы нам, главное, не мешайте. Вот между этими двумя группами существует реально противоречие, и власть сейчас это противоречие сознательно или несознательно, я думаю, скорее несознательно, скорее по слабости и от испуга, но углубляет.
Чем? Тем, что вот собрала этот митинг на Поклонной?
Тем, что делает ставку именно на этих людей. Она вместо того, чтобы находить общий язык с активной частью общества, она их обвиняет в том, что они существуют на западные деньги, в том, что они враги народа, что они предатели Родины, что они городские сумасшедшие, что они идиоты во всем, в чем можно, что они, что оранжевый цвет – это цвет собачьей мочи на снегу. То есть чего только нет, но только нет уважения и желание вступить в диалог.
Так вот, мне кажется, что эти самые бюджетно ориентированные и бюджетно зависимые, они, тем не менее, разумны. И то, что их вынуждают делать публично, абсолютно не означает их внутренней позиции.
Печка, но они проголосуют.
А, проголосуют, да.
Революцию они не хотят,
слушай,
я с тобой согласен.
Я нисколько не сомневаюсь, что Путин победит в первом туре.
Я тоже нисколько
вот не сомневаюсь. Вот ни минуты
абсолютно
не сомневаюсь.
А,
но другой вопрос, что будет потом?
И какие он выводы из этого извлечет?
Что будет потом? Вот потом эти самые бюджетно ориентированные люди будут вести себя точно так же мирно и спокойно, как и мы. Поэтому никакой пропасти не возникнет дополнительной.
Ой, не знаю. Дело в том, что я тут как раз пессимист, потому что я вижу, что в информационном поле творится, и в сетях в том числе. Ведь это часть самостоятельных и ориентированных вот, на реализацию без государства. Сейчас, между прочим, так тоже подливает масло в огонь, называя, если вы посмотрите, как комментируется репортаж с Поклонной, что это быдло, что это вообще уроды, что это вот там и так далее.
Ну, значит, нужно, чтобы разум был и у тех, и у других. Просто надо в себе внутренне вот это воспитывать, и все. Но это на то мы и культурные люди, чтобы вести себя по-человечески.
Ну, я-то еще, опять же, приведу аргумент в пользу пессимизма Николая Карловича, потому что вот сегодня Путин, например, говорит, что нет в России на сегодняшний день настоящих борцов за свои права, готовых отсидеть десятки лет в тюрьме. Дальше цитата. Если бы человека уконопатили в тюрьму на 10-20 лет, как Нельсон Мандела сидел, который боролся за свободу чернокожего населения. А у нас таких нет, сказал он.
То есть хочешь,
да,
чтобы были?
Чтобы те, кто за права, 10-20 лет должны там...
Вынь да положь.
Уконопатить.
Нет, я это не воспринимаю как угрозу.
Но...
Никому.
Да.
Я это воспринимаю как жесткий посыл. Опять-таки, у нас Ходорковский не сидит за политику. Вот, это... собственно, что это значит.
Да,
перевод на русский язык именно такой.
Именно такой. Но, тем не менее, опять же, в контексте нескольких фильмов за Путина и во славу Путина, не случайно он монтировался, это привет вашему партнеру по программе господину Кургиняну, монтировался Путин с отцом народов впрямую. И перед этим, скажем, если появлялся Владимир Рыжков, то за кадром говорилось приблизительно следующее. А вот непримиримую и ярую оппозицию отец народов-то не допускал до выговаривания. И дальше происходило то, что происходило.
Я очень советую вам, пессимистам, посмотреть форум граждан города Павлова на Оке. Запомните название. Там рассказывается, как народ из этого Павлова на Оке сгоняли на автобусах ехать на митинг в Москву. Пишут, ну, горожане, да, вы понимаете, работающие на ПАЗе. Пазики, автобусы такие. оттуда происходит родом. А вот вы найдете массу сторонников. Согласитесь, с горожанами города Павлово-на-Оки просто замечательным образом. Нет, люди все понимают.
Конечно, там была часть людей, как сегодня вот там, Саша Архангельский мне рассказывал, что разговаривал с людьми, которые выходили из метро на Поклонную, пряча глаза, или как сегодня вот интервью с женщиной в «Новой газете», которую уволили за то, что она не отослала своих сотрудников на митинг. Ясно, что если будут гонять еще 2-3 раза, то, конечно, у некоторых людей чувство противоречия возникнет.
Больших и больше. Большего и большего количества. Сначала была одна Наташа Васильева, да, как там было замечательно у наших поэтов и граждан. Да. Русская баба Наташа Васильева.
Но это только в том случае, если не начнут стрелять.
Ну,
в феврале стреляли в 2017 году.
Я надеюсь, что не будут. Я, честно говоря, не вижу для этого никакого разумного повода.
Ага. Ну, очень хорошо. Я задала вопрос, который все равно так или иначе витает над головами и в умах.
Потому что лучше, легче свести автобусом миллион людей на Поклонку и сказать, что это все горячие сторонники, чем в кого-то стрелять.
Ребята, вы были на митинге на Болотной и видели этих замечательных ВДВшников, которые, собственно, открыли митинг своей чудесной песней. Ну, не надо, не будет никто стрелять, потому что иначе это гражданская война, все понимают, что это такое. Даже не надо пугать этим никого, невозможно в принципе, по определению.
Я думаю, что сейчас действительно ситуация такая, что ни один серьезный силовой офицер без письменного приказа по людям стрелять не будет.
А и с письменным подумать.
Не будет.
Да.
Наушники, пожалуйста, возьмите. Так, кто у нас там? Михаил Дашевский, пожалуйста, вы.
Здравствуйте.
Здрасте.
Значит, я был на Болотной, мне 76 лет, но это не значит, что я еще, как говорят, вполне, как говорил Райкин. Так вот, самое главное сегодня...
Он говорил ого-го.
Да, если к теплой стенке. Ага. Так вот, самое главное сегодня, это то, что... В эфире или, ну, в телевидении тут вообще мы опускаем за ужасом. Не звучит то, что есть программа. Хватит говорить, что нет программы. Есть программа Явлинского проработанная, но его все время, конечно, по возможности задвигают. И как будто его нет, и жонглируют этой шайкой, которая прошла там... или пройдет в президент, или прошла в Думу и так далее, эти балаболы и вообще все остальное.
Вопрос, у вас какой-то вопрос есть?
У меня вопрос есть такой. Осознают ли присутствующие в редакции сейчас вот, что вообще-то говоря, идет решающая схватка, начинается не между Поклонной, Болотной, Хомячками и другими там этими, теми, Павловым посадом, другим там Павловским и прочим.
А кем? Кем, Михаил?
Между домом, который стоит на известной площади.
То есть между Белым домом и Кремлем?
Не Белым домом.
А какие? Лубянка.
На известной площади Лубянка. Стоит совсем другой дом.
Так.
Там статую рядом стащили.
Хорошо, значит, между
страной,
Лубянкой
и страной.
Вот хорошо.
И все.
Вопрос.
Давай.
Ну, несомненно, та идеология, которую сейчас проповедуют вот люди, которые выступали на Поклонной горе, конечно, это классическая идеология советской Лубянки. Это, конечно, это КГБ. Здесь с этим спорить не приходится. Вот этот мороженый, совершенно бессмысленный антиамериканизм всюду, этот отмороженный, столь же бессмысленный антилиберализм, а между ними ставится знак равенства, потому что и Америку ненавидят не за то, что она там противостоит глобально, а за то, что это гнездо либерализма. Вот за что ненавидят эти люди Америку. За то, что, за то, что в ней они видят угрозу нашим порядкам, которые позволяют у нас начальству делать все, что оно хочет. Вот за это ненавидят
Америку. Короче, мы понимаем, что...
Конечно, КГБ, несомненно.
Без сомнения.
А вот все повелись на ваше предложение, Ирина, народ комментирует, некоторые это говорят о том, да, что абсолютно поддерживают вас. И,
ну, давайте еще, соберем подписи.
Еще предложение
сейчас отношениями... же Путин сегодня привел 100 тысяч подписей в интернете, вот. И Дума должна рассматривать вопрос.
Хочу дополнить ваше предложение в отношении Дмитрия Медведева, помиловать Ходорковского, это еще предложение, и еще, может быть, все-таки Дмитрия Анатольевича отпустить на волю? Пожалеете вы его?
Не, ну, пускай он хоть какую-то полезную функцию исполнит.
Москва, Михаил, мы вас слушаем. Здрасте.
Добрый вечер. Но когда выступает екатеринбургский рабочий, израильская военщина, известная всему свету, как мать, говорю, и как женщина, и требую ее к ответу, тут, конечно, продажность явная, Галич отдыхает. Но как быть с нашими нравственными маяками? Табаковым, Калягиным, Говорухиным, Виторганом?
Слушайте, вот они, значит, не маяки. Вперед.
Как вот с ними быть?
Они уже не маяки.
Спасибо.
Они уже не маяки. Кстати, хочу сказать, что Максим Виторган, сын Эммануила Виторгана, опроверг то, что его отец...
Нет, отец сегодня
уже подтвердил. Да. Ай, как обидно.
Подтвердил. Ну, значит, не маяк. Сын за отца не отвечает.
Значит, не маяк, ребят. Ну, извините, но найдите себе другие маяки. А, собственно, для меня Олег Павлович Табаков перестал быть маяком, когда он занял такую соответствующую позицию, еще на, сколько я помню, на тех выборах «Единой России». Помните, агитировал?
Да. А вот Родион тут все-таки это верно, что должно быть и такое суждение, причем из Германии. А те, кто собрались на Поклонные, защищали право, и с ними можно договариваться. А те, кто был на Болотной, таких слов не знают, поэтому с ними практически договариваться невозможно. Вопрос о суде, кто им не знаком. Ну, это такая констатация по поводу того, что вот Поклонную даже из-за границы по-разному воспринимают. Москва, Николаев, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот смотрите, в царской России существовали сословия, законодательно закрепленные. В Англии существует классовое общество официально. Но ни в царской России, ни в Англии никому не пришло в голову создавать состав преступления разжигания социальной розни. У нас официальное равенство людей перед законом, и вроде как сословного общества пока нет. Какой смысл ваши гости вкладывают в это замечательное, в эту замечательную формулировку? Значит, это, что у нас постулировано и поставлена задача формирования сословного общества с, так сказать, открыто и официально, так сказать, закрепленными привилегиями.
Ясно, мы
и,
поняли вас.
Обязан.
Да, Николай.
Давай, на мой взгляд, тезка лукавит. Судя по отточенной русской речи, он образованный человек, поэтому прекрасно понимает, на самом деле, что имеется в виду. Уважаемый Николай, не надо очки втирать. Что было в 17-м году, в октябре месяце? Вот именно эта социальная рознь имеет в виду, когда натравливают людей, которых называют бедными, на тех, которых называют богатыми. Вот вы бедные, вы тяжело работаете, вы получаете мало денег, а эти суки ходят в норковых шубах. Отнимите у них шубы и наденьте на себя. Вот что имеется в виду, уважаемый Николай, и вы это прекрасно понимаете.
Амирхан, Махачкала. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала.
Давайте.
Вы знаете, в старые времена наши власть имущие иногда играли в футбол, показывали по телевизору, и Грызлов там, и остальные. Иной раз такая мысль приходит, создать футбольную команду из этих наших правых либералов и из наших власть имущих нынешних. И продать к чертовой матери какому-нибудь олигарху, чтобы увез он эту команду подальше с нашей земли. Честно говоря, достали уже и те, и другие. Ни тем не верю, ни другим.
Амирхан, подождите. А можно я вам вопрос задам? Ни тем, ни другим не верите? А как вообще в стране-то жить? Кто-нибудь ей же должен как-то руководить?
Вы знаете, вот, не будучи сталинистом, все больше и больше приходишь к выводу, что великий был человек Сталин.
А.
Великий был
человек. То есть потому вот что, это удобнее
потому
всего.
Потому что такого
У вас никого не ссылали, не расстреливали?
Не было никогда.
Амирхан, у вас среди родственников никого не расстреляли, не сослали?
Да как не расстреляли? Я
то есть расстреляли
из
такого же теста, и все равно пусть Сталин будет.
Да, ну я же утрирую, вы же понимаете. Просто мужик должен быть у власти, в конце-то концов, должен порядок навести в этой стране. Как же так?
Спасибо.
Сколько же можно это...
Спасибо, Амирхан. Не будем комментировать.
Да, а что комментировать? Тоска по сильной руке – это обычное дело в таких ситуациях.
Но ведь человек-то вменяемый.
Потому что нет.
Все историческая память есть.
Анна Григорьевна, дорогая, как только человек не несет личной ответственности, отказывается от нее, говорит себе, я ничего не смогу с этим поделать, умывает руки, как угодно назови, какие угодно эпитеты еще приведи, он сразу начинает искать сильную руку. А тяга к такому патернализму, ах, возьмите опеку надо мной, она, ну, к сожалению, очень велика. И чем, простите, дальше на юго-восток, тем...
А, вот Сергей вас спрашивает, а готовы ли вы, господа и дабы, добраться смелости и заявить, что все это не корысти ради, в смысле протеста, а ради благополучия граждан России, и даже если на честных выборах победят националисты, поддержать их ради демократической преобразования в России?
Ну, ты хочешь сказать, Ир, извини.
Говори.
Я националистов не поддержу ни в каком случае, потому что, на мой взгляд, это 100% опасно для страны. Страшнее ничего быть не может. Что касается уважения к народному выбору, ну, выбор в любом случае нужно уважать. Другой вопрос, нужно ли всегда с ним соглашаться?
Абсолютно согласна. Более того, если бы мы начали пробовать свободные выборы, точнее, не прекратили их пробовать в 90-е, то, уверяю вас, мы бы уже прошли этот подростковый период.
Все прививки бы уже, наверное,
прививки
получили.
И ошибки бы заработали, и сейчас бы уже жили нормально. Но господин Путин решил, что нас надо спеленать, и как того ребеночка, который, когда начинает ходить, падает и расшибает себе нос, начинают ахтёхать всякие няньки кругом, говорят, не-не-не-не, разобьётся насмерть, давай-ка мы его спеленаем и положим в кроватку. Вот представьте себе, что мы до 12 лет лежали спеленутые, а вот теперь мы начинаем по новой учиться ходить. Конечно, будут ошибки.
Пётр Краснодар, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да.
Немножко вас повеселю, если можно.
Давайте только коротко.
Вот, как стало известно из источников близких к компетентным, на Западе по рукам глав государств ходит открытое письмо российскому народу. Половина из них его уже подписали. Они убедительно просят выбрать национального лидера президентом, ибо в случае его ухода развалится не только Россия, но и земной шар.
Понятно, это такая местная шутка какая-то. Спасибо. Руслан, Сочи, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вот обозначить вот такой сегодняшний момент вот для всех, кто присутствует у вас в студии. Значит, вот мы все видим, что выборы, которые прошли, они были нечестными. И вот наша ситуация, вот на наш простой взгляд, выглядит банально. Мы как бы садимся играть за столом с шулером, который, как ни следи за его руками, все равно он сделает свое дело. И вот то, что у нас вот сейчас все выборы превратились в соревнование на деньги, как говорится, потому что все вот говорят о том, что там людей или сгоняли, или платили, или еще как. Поэтому, мне кажется, нет смысла дальше вообще играть по правилам, которых мы заранее слабы.
Хорошо, а что делать? Вы что будете делать, Татья? Не пойдете голосовать? Или выйти на улицу?
Вот сегодня, например, вышла вот хорошая статья, которая движется. Вот Акунин сегодня очень хорошо написал. Надо уже делать вот этот праймерис.
Праймерис все-таки делать. Ну, все-таки спасибо, спасибо, Руслан. Люди хотят чего-то определенного, как им действовать перед 4 марта, 4 марта, дальше что? Вы можете коротко, и вы, Николай, и вы, Ирина, сформулировать, ну, некоторую, ну, программу действий, может быть, не для всех, но хотя бы вот так вот для себя, по логике, в здравом смысле.
Для меня очень коротко. Будут еще митинги до 4 марта, на них надо обязательно прийти, митинги за честные выборы. На президентских выборах в первом туре, если таковой будет не один, я проголосую не за Путина, а на второй тур, если таковой случится, просто не пойду, дабы не увеличивать явку. То есть тем самым попытаюсь делегитимизировать происходящее. Вот. А потом, ну, Бог покажет, как мы будем жить после 4-го. Если вдруг все хорошо бы было мирно и спокойно, ну, добиваться реализации того, чего они сами нам обещали.
Я думаю, что поведение на выборах в данном случае имеет меньшее значение, чем поведение после выборов. У меня такое ощущение, что то, что произойдет на выборах, уже предопределено. Поставлена задача по всей административной вертикали, чтобы выборы прошли в один тур. Сегодня Песков, по-моему, сегодня сказал, что, ну, на поклонную пришло столько народу, что, наверное, выборы пройдут в один... Я близко к тексту.
Да-да-да.
Наверное, пройдут в один тур. Собственно, для того это и собиралось, по всей видимости. Поэтому я думаю, что выборы пройдут в один тур, и победит на них, естественно, понятно, кто. Владимир Владимирович Путин.
Каудилья наш.
Да, значит, поедет Путин. И...
Сегодня предвыборная кампания уже началась. Мы, конечно, вот, ну, хотя прямой эфир, ни за кого не агитируем, просто рассказываем.
Нет, 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 мы ни за кого и ни против кого не агитируем. Значит, поэтому тут как люди хотят, пусть так поступают, я одно могу сказать. И это, наверное, отличается от того, что сказала Ира, хотя, может быть, она в этом со мной согласна, просто не сказала этого, что в любом случае, если будет второй тур, я не буду голосовать за как бы тут сказать-то,
как бы тут
чтобы,
сказать, да. Вот.
За партию, которая зовет нас не в завтрашний, а во вчерашний день, скажем так.
Я просто не пойду.
Да, вот, в любом случае не буду. А что же касается того, что будет после выборов, после 4-го, вы знаете, я вам скажу, что будет. Сначала будет эйфория у победителя. Будет эйфория. Он будет уверен, что его все любят. Он будет уверен, что ветер...
Неужели он такой наивный?
Что ветер дует в его паруса. Вот, у него будет такое представление. И, возможно, будет некоторое закручивание гаек. И вот тут все будет зависеть от гражданской активности, потому что вот это вот постоянное, настойчивое, законное в рамках Конституции и закона активность, давление постоянное на власть, если будет продолжено, тогда будет игра. Если нет, игры не будет.
Но все-таки, вот опять же, если говорить о ближайших митингах и уличных акциях, чего можно сейчас требовать? Ничего, просто выходить? Просто
требовать по-прежнему честных выборов, по-прежнему освобождение политзаключенных, но и очень важно требовать того, чтобы они делали то, что обещали. Они же не делают. Угу. Ну вот и все, понимаете?
Да, потому что, кстати, я согласен с Ирой, в их заявлениях, в их статьях,
неплохая
в частности, и в сегодняшней
программа.
Путинской, очень неплохие вещи говорят.
Да. Сказать, вы же нам обещали, делайте. Обещал, женись, в общем.
Николай звонит, заверяю.
Хотя бы позвони.
У микрофона была Анна Качкаева. Я вас благодарю и вас, уважаемые слушатели. Сразу же после нас «Время свободы» и «Долгие дня» подведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Круглый стол национального спасения.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Сатаров о том, где взять новых лидеров.
В блогах Свободы.
Все то же, но зрение острей. Ольга Балла-Гертман. О стихах, которые пишут немногие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.